Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мельхиседек Артюхин, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, продолжает отвечать на ваши вопросы. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры. Ждем ваших вопросов и поудобнее устраивайтесь в своих креслах.
Зачем люди венчаются, если, например, один из супругов попадет в ад, а другой в рай, и они не смогут там быть вместе? Зачем любить, если люди расстаются там? А как же все те, кого мы любим? Мы все там будем поодиночке, наши дети не принадлежат нам. Батюшка, вы когда-нибудь задумывались на эту тему?
Нам, наверное, дается и венчание, и церковь, и жизнь. Дается, чтобы мы оказались еще в большей жизни. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, говорит Господь, и имели с избытком. Вот для этого и церковь, для этого венчание, для этого все наши старания, насколько это возможно, жизнь христианской жизни. Не надо заранее, беря билет на самолет, думать о том, что он может рухнуть. Но тогда мы из пункта А в пункт Б никогда не попадем, если мы не начнем этого движения. Всякое, конечно, в жизни может быть, но движение-то мы все равно начинаем. И поэтому любое таинство, оно только для нас, оно для людей, оно благодать Божия, которая нам дает в браке через венчание быть еще ближе, еще роднее, еще теснее друг с другом. А кто где окажется, для того и мы, и таинство, для того, чтобы мы оказались вместе, для того, чтобы мы оказались в раю. Для этого церковь, для этого вера, для этого Евангелие. Поэтому будем надеяться, что мы будем все-таки через покаяние, через смирение, через благодать Божию будем в раю. А если вдруг что-то окажется не так, как мы хотели, ну, Господь тоже нам сказал: увижу вас, возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет у нас. Я вспоминаю один подобный вопрос, когда женщина ко мне подошла и спросила: батюшка, вот как вот быть? Мой муж пьет, и такой, так сказать, и пьяница, вот. И я так сильно переживаю за него, за его будущую жизнь, и я не могу понять, вот когда я буду в раю, а он будет в аду, как я, будучи в раю, буду видеть, что он находится в аду, как я тогда буду испытывать какую-то радость, блаженство, и рай будет ли адом? И тогда я вспоминаю, говорю: стоп. Во-первых, вы что-то преждевременно себя поместили в рай, мужа поместили в ад. Вот давайте, так сказать, это без преждевременных выводов, потому что не вы же судьи и определители своей будущей жизни. Были такие случаи, да, далеко не надо было ходить. Покаявшийся разбойник на кресте. Да. Минута последняя решила его участь, поэтому совершенно неизвестно. Кстати, в каноне Адвентистском мы читали: впереди вас идут праведники, впереди вас идут блудники и прелюбодеи, кающиеся. Впереди вас идут кающиеся. Поэтому, как Писание говорит, если грехи ваши будут как багряница, как волну убелю их. Поэтому Господь всякого человека может в любой момент, в любую секунду привести к спасению. А мы, думая, что мы праведники, мы неизвестно, где можем оказаться. Но поэтому мы живем в надежде на бесконечную милость Божию для грешников, вот, и то непонятно, так сказать, они в наших глазах могут быть и грешниками, и живем с большой, так сказать, уже осторожностью, с покаянием, не приписывая себе никаких мнимых добродетелей, которые Господь сказал: даже если вы сотворите все повеленное вам, говорите, не рабы недостойны и неключимы, сделали то, что должны были сделать. Да никто из нас не может такого сказать, что мы сделали все, что должны были сделать. Поэтому я вам желаю рая, я вам желаю и вам, и мужу, и детям, чтобы вы все оказались в раю, если будем жить в церкви, церковью и евангельскими заповедями.
Можно ли просить епитимью у священника, у которого я исповедуюсь, чувствую, что одной исповеди мало?
Дело в том, что епитимия – это не наказание. Вот, епитимия – это лекарство. И поэтому, естественно, для больного человека, который прошел стадию операции, он понимает и чувствует, что должна быть стадия реабилитации. Потому что мало человеку, так сказать, сделать хирургическую операцию, очень много еще будет зависеть от периода реабилитации. И поэтому произошла исповедь. То есть вырезана была опухоль через сердечное, покаянное исповедание человека с обещанием и, самое главное, с внутренним расположением никогда больше к этому греху не возвращаться. Вот это искреннее покаяние больше никогда к нему не возвращаться. Ни по чуть-чуть, ни один раз в год, так сказать, это не на 10%, не на 5%. Все категорически. Грех, так сказать, его совершенно отрезано. Тогда, а тогда период реабилитации, чтобы к нему больше и больше не вернуться. И тогда священник дает тот или иной совет. Прежде всего, это, конечно, прежде всего, это Евангелие. Прочтение, углубление, как старец Паисий, как старец Архимандрит Кирилл Павлов говорил, читайте Священное Писание, запоминайте Священное Писание, чтобы исполнять Священное Писание. Как ты будешь исполнять и как ты начнешь новую жизнь, если у тебя не будет реального ориентира в твоем уме и сердце. Тщательное вникновение в смысл Священного Писания очищает ум от прежде занятых умом грехов, это исаксиен, тщательное вникновение в Священное Писание. Вот человек набрался даже умственной помойка, как ее очистить.
Да.
Тем более, так сказать, у кого-то зрительная память, так сказать, письменная память. Какие-то картинки были, картинки греха в башке. И вот он как раз говорит, а вот человек вникает в Писание и получается как ластиком или как на доске потихоньку тряпкой стирается. Потом чистая доска, а на чистой доске начинает писать новые чистые вещи. Кстати, мы с вами Федора Михайловича вспоминаем, да, да, да. И будем вспоминать, наверное, весь год, если вот 200-летие, он говорит, не занимайте своего ума злыми мыслями и воспоминаниями. Не занимайте своего ума злыми мыслями и воспоминаниями. А то у вас не останется места для хороших впечатлений.
Думайте о хорошем.
Конечно, поэтому и человек, который об этом спрашивает, чувствует, что мало операции, должна быть реабилитация. И поэтому священник, конечно, даст совет то или иное духовное упражнение, будь то Евангелие, чтение молитв, посещение богослужений более часто. Но это будет уже его дружеский, братский, отеческий совет.
Спасибо. Молодой человек, 15 лет, задает вам, батюшка, вопрос.
Да.
Меня интересует вот что. А могу ли я креститься вновь, если меня крестили в 7 лет? А это было рано. Просто один служитель, тут непонятно кто, но кто-то, служитель, сказал, что крещение в детстве ничего не значит, потому что это не осознанный выбор. Но креститься дважды нельзя, и я не знаю, что делать.
Во-первых, мы с семьей верили, говорим, исповедуем единое крещение, восстание грехов. Он сказал, крещение младенчества – это не важно. Нет, это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. Сейчас это актуально, и будет понятен этот пример. Вот смотрите, я слышал, что вы прививку сделали. Вы прививку сделали осознанно. Осознанно, целенаправленно. А в детстве нам с вами делали прививку от кори и туберкулеза.
Сразу же.
Так спрашивается, она действенна или не действенна? Но люди могли сделать ее и в более поздний период, например, от коклюша вдруг ее пропустили. Они сделали позднее и осознанно. Изменилось ли что-нибудь от того, что это было сделано осознанно, прививка, или неосознанно в детстве по воле наших родителей, по воле врачей, которые нас решили. Конечно, разницы нет никакой. Но, как говорил святитель Василий, пусть будет крещено в младенчестве, чтобы та греховная язва, заложенная в нем через первородный грех, через наследный первородный грех, то есть через наследную поврежденность, потому что такое первородный грех? Это удобопреклонность к греху, потому что всех нас, начиная с детства, тянет к греху больше к эгоизму, чем к самоотверженному служению, чем к альтруизму. Чтобы язва не увеличилась, пусть младенец будет крещен в детстве, чтобы благодать начала жить и действовать изнутри, а грех у некрещенного человека, у крещенного, действует совне. У некрещенного человека грех действует изнутри, а благодать стучится совне. Помните, в Евангелии: «Се стою у двери и стучу».
И стучу.
Вот, и поэтому зачем же дожидаться, когда, так сказать, осознанно человек придет, а если не придет? А если корью туберкулезом заболеет и умрет, то где же эта прививка? Ее надо было с детства сделать. Прививку к древу жизни, к церкви, к воинству Христову. В армию записаться Христову заранее, а не тогда, когда начнутся военные действия. А мы ни за кого. Ни за белых, ни за красных, ни за Христа, ни за дьявола. Мы вообще ни за кого. Так, поэтому и никто не дожидается. Говорит: слушайте, пусть он вырастет, сам определится. Да, сам определится. А когда он за стол садится, вы ему ложку куда даете? В левую руку или в правую?
Да.
Когда он сам определится, вы его мальчика одеваете в брюки, а девочку в юбке одеваете. А может быть, она сама определится, когда? Потому что сейчас мальчики.
Да.
Сейчас мальчики в юбке, да. А девочки, так сказать... Так
сейчас в Европе, в школах это обязательно даже, чтобы дети переодевались. Вот
мы не будем этого, так сказать...
Нет, раз о прививке-то.
Потом, так сказать, учим сразу с детства хорошим манерам, а многие учат азбуке, английскому языку, так сказать, или немецкому, французскому. Давайте дождемся. Вырастет дылда, и сама определится.
Фигурное катание бабушки отводят, с трех лет.
Да, манером определиться, с языком определиться. Может, сейчас школа определится, в школу ему ходить, идти или не идти. Но слушайте, мы же этого не дожидаемся, поэтому мы за него определились. Мой ребенок должен быть православным христианином, и он должен быть привит к древу жизни через таинство Святого Крещения.
Поэтому крестимся
один раз, и поэтому мы так и говорим всем исповедуем едино крещение, восставление.
Еще батюшка, он добавляет, для 15-летнего мальчика: грех ли курение и пить вино? Думаю, что грех, но не знаю точно.
Не, ну ему-то точно.
Я не знаю, зачем ему это.
И курение, и алкоголь в 15 лет он не пойдет, хотя он, наверное, ссылается, и вино веселит сердце человека. Но это не про таких юношей. Еще задавали такой вопрос, даже старец Амвросий говорит. Нет. Тогда увлеченность была очень большая, так сказать, уже с сигаретами. Даже, к сожалению, это на мой взгляд. Еще Федор Михайлович Достоевский тоже курил. Вот, хотя был и православным христианином. Вот. Ну и тогда рассказывает такой случай. Приходит один барин, а это тогда было модно, прогрессивно, приходит и спрашивает у старца Амвросия: батюшка, а нигде в Священном Писании нету запрета на курение? Мало того, что табак, а табак это растение, а любому растению источник жизни это Бог. Ну, значит, Бог сотворил табак, значит, чтобы мы его курили. И поэтому, если Бог сотворил, значит, все это естественно. И старец Амвросий вот такой логикой был поставлен в недоумение, но призвал благодать Святого Духа и сказал: знаешь, Федор Петрович, если бы курение для человека было естественно, то Господь Бог при творении предусмотрел бы ему на макушке дымоход. Но поскольку естественно, мы это назвать не можем. А это грех и пристрастие. Потому что всякий творящий грех есть раб греха. Ты свободен курить или не курить? Люди, начавшие, уже не свободны.
Не свободны,
значит, ты раб. А мы должны быть рабами Христовыми, а не рабы сигаретки.
Ну, а вино в меру и не осуждается, судно в меру.
Ну, да.
Мы же об этом сколько раз говорили.
И вино висит сердце человека, когда...
Тут главное все в меру.
Как греки говорили, все красят мир. Ничего сверх.
Да?
Ничего сверх. Но в 15 лет надо спортом заниматься.
Я совершенно почему-то даже не знаю, во время нашего разговора вдруг вспомнила Вертинского Александра.
И что?
А я смотрела недавно документальный фильм, и он как раз описывает состояние общества конец 19-го, начало 20 века в России.
Да.
И он открыто пишет, что я увлекся кокаином. Такое
даже
тогда
так, да.
Было. Курили, то есть все дозволено. Грех тогда приветствовался. И даже дошло до кокаина. Он то есть верующим человеком был. Он пишет, что я понимал же, что это грех, что надо избавляться от этой страсти. И совершенно то, что меня в какое-то недоумение полное привело, он пишет, меня от этой страсти спасла война.
Вот так.
Первая мировая война. И он пошел он не
добровольцем,
добровольцем, да. И его записали в медбратья. Он служил медиком, и да. Там, представляете, то есть какая страшная беда. Он сказал, что меня и многих...
Только война.
Только война. И меня и многих товарищей, которые тоже хотели освободиться, от этой страсти спасла страшная война.
Но это как раз говорит о сильнейшей зависимости, что только чрезвычайные обстоятельства способны остановить.
Да.
Я помню одно интервью с бывшим наркоманом. Он говорит о том, что если вы думаете, кто смотрит мою передачу, если вы думаете, что чтобы стать наркозависимым, недостаточно уколоться один раз, я вас уверяю, достаточно уколоться один раз, чтобы стать наркозависимым. Не все. Но достаточно одного раза. Я послушал, думаю, да, на самом деле это страшная вещь. И не надо с этим играть.
Да, не надо с этим играть. Молодой человек, и не надо даже начинать. Mm-hmm. То есть выбрасываем все эти мысли mm-hmm. из головы по поводу табакокурения. Отец Мельхиседек в отпуске в Санкт-Петербурге, вчера прогуливаясь по набережной реки Фонтанки.
Так.
Какие хорошие прогулки. Увидела церковь святых праведных Семена Богоприимца, Анны Пророчиц. Все мои мысли и молитва сейчас об усопшей 25 февраля младшей сестренке Ирине. Конечно, я зашла в церковь, помолилась, только сегодня меня осенило, что забыла покрыть голову в церковь, настолько была погружена в мысли. Никогда со мной такого не случалось. Батюшка, это же грешно, что делать? Переживаю за свою неразумность.
Господи, ну, причем здесь, так сказать, когда человек целенаправленно идет вне каких-то...
Ну, человек забыл голову покрыть платком, переживает.
То, никакого греха в этом нет. Мало того, что часто видел женщин, которые забегали в храм перед работой, забегали в брюках и джинсах. Вот. Ну, и я думаю о том, что, так сказать, лучше в храм, так сказать, так зайти, чем не зайти
вообще. Греки вообще без платков ходят в храм.
Не зайти вообще. Ну, случайно произошло, то есть ничего здесь в этом страшного.
Вот греки, кстати, вот я не понимаю. Нет. Да, греки.
А греки же... наоборот. Дело наоборот. В том, что они позиционировали, что мы не мусульманки. Все турчанки ходили с покрытой головой. Угу. Снимая платок, они этим свидетельствовали открыто, что мы не турчанки, мы не мусульманки. То есть это тоже было своеобразное исповедание.
Угу.
Поэтому апостол Павел говорит, что на женщине должен быть этот головной убор как знак для Бога. А открытая голова у греков – это тоже знак для Бога.
Что они?
Что я не мусульманка. То есть это своеобразная традиция, но она тоже в духе Священного Писания. Знак для Бога.
Батюшка, следующий вопрос очень серьезный. Я думаю, на несколько программ можно отвечать. Но я вас попрошу ответить на него чрезвычайно кратко. Отец Мельхиседек, как подготовиться к вечной жизни?
К вечной жизни? Если коротко. Жизнью по Евангелию. Вот она, все Евангелие именно для этого. Для того, чтобы мы были с Господом вечно и в той жизни, и в этой. Имеющий заповеди мои, соблюдающий их, то и есть любя имя. Возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Разве это не вечность быть с Богом, когда явится сам? И любовь Бога к нам, разве это не вечность? Поэтому, так сказать... Именно мы всю жизнь мы делаем, пытаемся, живем, каемся, исповедуемся, но мы никогда этого евангельского идеала достигнуть не можем, но это вовсе не означает, что мы не должны так жить каждый в свою меру. Но этот идеал, он для нас вечен, и путь к нему вечный, вот, и спасаемся мы, в конце концов, с одной стороны, своим трудом и смирением, а с другой стороны, благодатью Господню. Вишь смирение и труд мой, и оставися грехи мои. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи мои. Оставить Бог может только благодать Господню. Mm-hmm.
Спасибо. Да, вопрос тоже похожий на те, которые мы с вами обсуждали в прошлой программе. Он касается заработка.
Да.
Отец Мельхиседек, есть такой вид бизнеса, называется арбитражные сделки. Суть заключается в том, чтобы в одном месте купить подешевле, в другом месте продать подороже. Хотелось бы узнать... Разрешено ли это делать? Как относится к этому православная церковь?
Ну, дело в том, что вопрос что-то путанный. В одном месте подешевле, в другом подороже. Дело в том, что если это апельсины и продукты, купленные на Фуд-Сити, вот, Фуд-Сити это оптом, а потом ты продал подороже, это твой личный заработок, это твоя дельта.
Это нормально,
Торговля на этом устроится.
Иначе быть не может. Да.
Если ты откуда-то привез, так сказать, уже из Италии, из Германии, привез хорошие ботинки, купил там за $10, здесь продавал за 20, ну это твой заработок. Угу. Вот. Я просто не понял, почему здесь арбитражный суд.
Имеется в виду,
какие-то бумаги, что-то.
Бывает, разоряются компании, фирмы, да. Их специально иногда даже банкротят. Покупают.
Слушайте, для нас просто не настолько это все... Сложный механизм, так сказать, поэтому...
То есть вот то, что касается обычной торговли, это все приемлемо.
И услуги, да. То, что ты умеешь
делать. А остальное все это уже не наша сфера, от лукавого, где что там. Да.
А тем более ты пользуешься чем-то разорением.
Конечно, вот. Да. Вот именно арбитражный называется, да. То есть где-то что-то там разоряется, ты это быстренько покупаешь, потом прям продаешь, не занимаешься. Но это не работа уже.
Ну, да.
Мы с вами об этом, да, говорили. Ну, вот какой-то немножко унылый вопрос, батюшка, унылый, но что же, надо как-то поможем, может быть, человеку. Как побороть свою ненависть к людям? Что такое? Уже доходит до того, что начинает вымораживать от людей настолько, что просто нет никакого желания выходить из дома, живу один. С этого проблем на учебе, на работе. Каждый день наблюдая жестокость людей, пытался найти добрые поступки людей в отношении друг друга, но все тщетно. Понимаю, что судить нельзя, иначе судим буду. Попытаюсь побороть это в себе, но не получается. 3 месяца уже в таком состоянии, становится только хуже. Знаете, батюшка, мы с вами в последнее время имели столько прекраснейших примеров жертвенности людей в наше время. Пожарные спасают, гибнут. Бросаются, сколько вот показывали, в полынью дети бросаются, вытаскивают совсем там чуть ли не младенцев, их детей награждают. Бросаются взрослые, вот сколько там иногда включаешь новости, показывают, в чем в холоднейшую воду.
Кстати, фильм интересный, может быть, так, немножко фантазия, так сказать, «Огонь».
Да.
Да, тоже замечательно.
Да, но сейчас это же...
Я бы что посоветовал. Ну, во-первых, так сказать, если все время... Это все зависит от очков. Все зависит от очков. Какие у человека очки. Если одеть темные очки, вот так все в этом свете будет. Просто очки надо снять. Надо снять очки. И потом попробовать не в своей этой скорлупе жить, а попробовать одному человеку выбери самого близкого. Но попробуй позвонить и настроение поднять. И чем-нибудь конкретным помочь. За конкретное, маленькое, доброе дело или слово очки начнут меняться.
Потому что, ты сам должен пойти, да, что-то делать?
Ну что-то свет.
Сам делаешь что-то другим.
Откуда появится в жизни свет, если ты сам свою свечку в этой темной комнате
не зажжешь.
Поэтому надо с этого начинать.
Доктор Гас, спешите делать добро. Доктор Гас.
Самый близкий человек. Кто-то есть, хоть один друг есть. Сосед есть, так сказать. Вот школьный приятель есть. Сделай доброе дело, чтобы хоть настроение чуть-чуть в другую сторону переводить. Потому что если всех рассматривать через микроскоп, то, конечно, так сказать, мы найдем.
Да, мне кажется, надо действительно. Батюшка, я не знаю, что делать. Столько много вопросов. Осталось всего 3 минуты. А давайте вот этот вопрос, может быть, все-таки успеем, интересный. Возможно ли духовность у атеиста? Может ли она у него быть и развиваться? В СССР была ли духовность? Вообще, если брать атеистическую среду, фильмы, картины, музыку советского времени, можно относиться к сфере душевности, нравственности или духовности?
Дело в том, что под словом «духовность» мы иногда в советское время называли посещение театров,
кино,
выставок.
Духовная жизнь. У него была богатая духовная жизнь.
Была духовная богатая жизнь. Духовную жизнь мы называем только одно – приобщение к благодати Святого Духа. Это в высшей степени. Приобщение к благодати Святого Духа. Вот что есть духовная жизнь. Жизнь по евангельским заповедям. Все остальное – это душевность.
Душевность, нравственность.
Душевность и нравственность. Но она приводит, она приводит к духовности. Кто-то из мудрых людей сказал, познание Бога лежит на пути исполнения евангельских заповедей. Бога могли не знать, Христа могли не знать, православие могли не знать, а принципы евангельских заповедей знали, по ним жили и ими делились. Целомудрие, верность, добросердечие, жертвенность, патриотизм, нежадность, альтруизм. Эти душевные, могущие перерасти в духовные вещи события в нашей жизни, это в наше время это было пропитано и бардовские стихи, бардовские песни, да? Это фильмы, которые свидетельствовали о дружбе, о жертвенности, о чистой любви, о преданности, о верности слову и чести, особенно слову и чести. Таких фильмов было чрезвычайно много, и они воспитывали и были проводником, в конце концов, уже к принятию Евангелия, принятию уже христианства, потому что это почва была.
Конечно, что мы увидели, собственно говоря, 90-е, в конце 80-х, когда народ просто ринулся в церкви, крестились, и был невероятный духовный подъем. Мне кажется, именно потому, что душевность и нравственность в обществе сохранялась.
Все, что нравственно, в конце концов, может привести к духовности все, что нравственно.
Спасибо большое. Ну, как всегда, на все вопросы не ответили, но будем продолжать в следующий раз обязательно.
Кстати, насчет унылых и неунылых вопросов. У нас у меня немножко вспомнил четверостишие. Не живи уныло, не гадай, что было, не живи уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть. До новых встреч.
Замечательные слова. Спасибо, батюшка. Всего доброго. Я, Любовь Акилина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Желаю вам всего самого доброго, здравия, душевного, телесного. И жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени.